Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Хотя в современном безбожном мире имеется очень много опасностей, но идти в нем с Господом Иисусом является славным делом. Нашей главной целью, однако, является скорейшее завершение нашего хождения в плоти и быть в небесной славе с нашим Спасителем Иисусом Христом, который проложил нам этот путь к цели. Господь Иисус является одновременно тем, который прошел этим путем, так что нам остается только терпеливо и в вере следовать за Ним. Мы знаем этот путь, потому что имеем Слово Господа Иисуса и Святого Духа, поэтому знаем также Его намерение и знаем, как нам следует идти. Для этого необходимо лишь одно – быть дома в Слове Божьем. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Необходимо быть в курсе во всех вопросах, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Особенно быть в курсе таких вопросов, которые нас лично касаются. Ибо Слово Божие говорит, все, что было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Римлянам 15, стих 3. Поэтому и посредством этой проповеди позволим наставить нас примерами из Ветхого Завета и заглянем в Бытие 4, стих 15, где читаем: «И сказал ему Господь, за то всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его». Возьмем этот стих за главный текст нашей темы «Кто убьет Каина?». Это выражение является для нас мощнейшим вопросом. Многие дети Божии размышляют над этим сообщением Писания и пытаются понять его. С одной стороны, Святой Дух вводит нас в курс дела, как Каин, брат Авеля, стал убийцей после того или на основании того, что Бог не принял его жертву. Мы с вами знаем эту историю, что Каин и Авель хотели принести Богу жертву, и они принесли эти жертвы в соответствии с тем, что они выращивали. Авель был пастырем овец, то есть занимался овцеводством, а Каин был земледельцем. Каждый из них принес Богу в жертву часть того, что выращивал. А далее читаем: «И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел». Почему Бог принял приносимую жертву Авеля? Многие дети Божьи пытаются объяснить этот факт тем, что жертва Авеля Богу была ягненком. Некоторые из них пытаются подтвердить свои высказывания сообщением из послания Евреям 9:22, где читаем: «И без пролития крови не бывает прощения». Такое высказывание является заблуждением и говорит о незнании Писания. Бог принимает жертву Авеля не потому, что его жертвой является ягненок, но он принимает эту жертву, потому что в глазах Господа Авель был праведным. А почему Бог не принимает жертву от Каина? Так как Новый Завет говорит, что его дела были злыми. Об этом читаем в первом послании Иоанна 3, стих 12. «Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, и дела брата его праведны. Из этого стиха следует, что Авель был праведным, а Каин был от лукавого, то есть от сатаны. В этом стихе Слово Божье дает нам единственно правильный ответ на вышепоставленный вопрос. А все остальные рассуждения горе-толкователей являются философией сатаны. Бог не принимает жертву от Каина, потому что он сам был от лукавого, а во-вторых, его дела были злы. Поэтому Господь Иисус не принимает любые жертвы и дары от людей, которые еще не примирились с Богом через кровь Иисуса. Господь Иисус желает принимать жертвы только от таких людей, которые позволили спасти себя для жизни вечной путем омытия Его кровью и которые находятся в согласии с Его волей. Это мы должны знать, иначе может так получиться, что мы будем неправильно жертвовать и будем неправильно молиться. Господь Иисус желает, конечно, чтобы в доказательство нашей любви к Нему мы приносили Ему жертвы. Это верно. Но Он не принимает жертвы от таких людей, с которыми Он не имеет совершенно связи. В настоящее время Иисус имеет лишь с такими людьми связь, которые позволили омыть себя от всех грехов Его святой кровью и через рождение свыше стали детьми Божьими. Это является учением Нового Завета, которому учит нас Святой Дух. Итак, как мы прочитали, что дела Каина были злыми, поэтому Бог не мог принять его жертву. Отсюда мы видим, как хорошо и точно Бог знает сердца людей. Мы только перед этой проповедью рассмотрели с вами тему «Господь знает сердца». А этот факт красной нитью проходит через все Святое Писание. Убийство Каином Авеля еще не было совершено, но Бог знал уже замыслы в сердце Каина. И мое, и твое сердце Господь Иисус знает, и намного вперед знает, что в будущем мы будем замышлять в наших сердцах. Он знает, какие решения мы будем принимать в будущем в том или другом деле. Согласно Исаии 46, стих 10, Господь Иисус знает все будущее, и мы можем будущее знать, но при этом Он не разрешает нам ходить к ворожеям и гадателям по картам. Господь разрешил нам только Его Слово читать, и на основании сообщений слова познавать будущее. Об этом мы читаем в Исаии 45:11. Так говорит Господь, Святый Израиля и Создатель его: о будущем спрашиваете меня, сыновей моих и дело рук моих предоставьте мне. Этот стих я написал согласно оригиналу. Но познавать о будущем через Его Слово Он нам не только разрешил, но и даже повелевает. Он же сказал: о будущем спрашиваете меня. Чтение Слова Божьего заменяет нам больше, чем то, что люди нам могут предложить. Посредством Слова Божьего мы можем заглянуть в будущее на тысячи лет вперед. Люди не могут нам этого предложить. Они могут нас, конечно, красиво обмануть, но от этого мы отказываемся. Приходится поражаться над нелепыми высказываниями современных ученых в отношении будущего, что касается климата на Земле, что касается запасов энергии, что касается остывания Солнца и так далее. Но Слово Божье дает нам даже возможность заглянуть в вечность. Поэтому Слово Божье является единственным достоверным средством, которое может нам помочь, которое является нашим путеводителем. Этот Каин в своем образе мысли завидует своему брату Авелю и убивает его, так как Бог не принимает его жертвы. Если наши сердца не находятся в соответствии с Божьей волей, то очень быстро можем стать убийцами и мы. А убийцами мы не тогда становимся, когда совершили какое-нибудь изменение на черепе другого, но мы и тогда являемся убийцами, если позволяем рождаться в наших сердцах злым мыслям против других. Это является образом мышления Каина. Тогда мы становимся перед Господом ротой убийц. Бог не хочет, чтобы на Каине через его убийство было совершено возмездие за кровь Авеля. Почему, собственно, нет? Не сказал ли Господь в Бытие 9 стих 6? «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». Что это? Противоречие? Однако пойдем дальше. Подробнее рассмотрим этот вопрос, чтобы понять истину, а не искать в слове противоречий. Однако почему Бог говорит: «Зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро»? Ведь Бог подтверждает в своем слове, что суд и господство, то есть управление, будет совершаться руками людей. Но в рассматриваемом нами вопросе мы различаем или должны различать то, что Библия различает, а из Слова Божьего и мы должны научиться различать. В нашем вопросе Библия различает время до и после потопа. Это мы должны знать. Умение и способность различать времена, а точнее домостроительство или периоды времени в Святом Писании, является очень важным фактором для понимания Слова Божьего. И апостол Петр, великий апостол Нового Завета, которому Господь Иисус доверил ключи Царства Небесного, различает во втором своем послании три периода. Первый период – тогдашний, то есть допотопный мир, согласно 2 Петра 3 стих 6, где читаем: «Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою». Второй период – сегодняшнюю землю и небо, согласно 2 Петра 3 стих 7. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сдергаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Третий период. Новую землю, согласно 2 Петра 3 стих 13. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Апостол Петр различает периоды времени, и в соответствии с этими периодами времени он приводит последовательность измененного действия Господа Иисуса в соответствующих периодах. По первому пункту. В допотопное время Господь Иисус лично судит насилие. Это мы должны знать. В конце этого периода, это значит с момента изгнания израильского сада в Эдеме и до потопа, весь суд над людьми находился в руках Господа. И этот период времени он заканчивает потопом, мощным потопом суда над всей землей, чтобы истребить с нее всякую плоть, за исключением восьми душ семьи Ноя, о котором читаем в 1 Петра 3 стих 20. некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, в дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. По второму пункту. В настоящее время Господь Иисус возлагает на нашей планете суд в руки людей. Не то, чтобы каждый, по собственному мнению, мог убивать людей и делать, что в его глазах ему кажется верным. Во время Нового Завета человек должен совершать суд согласно Божьих указаний и мечом мстить за совершаемое зло согласно посланию Римлянам 13 стих 4. «Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро, если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч». Он Божий слуга, отмститель в наказании делающему злое. Такое указание, такую власть Господь Иисус дал людям, находящимся у власти, то есть начальствующим. Власти должны быть отмстителем за сотворенное зло. К этому вопросу принадлежит и убийство убийц, высшая мера наказания. К этой статье принадлежит также ведение войн, во время которых никого нельзя обвинять за гибель людей на войне. Следует отметить, что войны между народами разжигает сатана через власти и правительства государств, чтобы массами увлечь людей, Божие творение, в вечную погибель. Поэтому власти очень нуждаются в мудрости. И власть любого государства мира сего нуждается в наших молитвах. Поэтому и читаем в Новом Завете, чтобы мы молились за всех людей, и особенно за царей и всех начальствующих, потому что они нуждаются в мудрости. Об этом читаем в первом послании Тимофею 2, стихи 1 и 2. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения. За что? За всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Хотя все категории этих людей в собственных глазах кажутся мудрыми, но их человеческая мудрость не является знаком Божьей мудрости. В выше приведенном тексте Святой Дух призывает нас через апостола Павла просить у Господа мудрости для этих царей и начальствующих, так как они в этом нуждаются. Но этим самым становится ясно, что все они такие же глупые, как и мы. В противном случае у нас не было бы необходимости так усиленно за них молиться. Но в том, что они нуждаются в мудрости, становится очевидным, что они этой мудрости не имеют. Поэтому к правительству любого государства Господь Иисус может иметь благоволение, если эти правительства будут действовать в соответствии с Божьей мудростью, а не в собственной человеческой мудрости, что является безумием, как читаем в первом послании к Коринфянам 1 стих 20. «Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» Мы живем в такое время, когда в большинстве ведущих странах мира сего смертную казнь отменили, и речь здесь идет не о человеческих мнениях и точках зрения, но в Библии, Слово Божьем, Господь Иисус приказал, кто является убийцей и пролил кровь, того кровь прольется рукой человека. Для этого привожу снова из Бытия 9 стих 6. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека. Ибо человек создан по образу Божию. Это есть указание Бога. Но так как человек в настоящее время, в кавычках, добрее и любви обильнее, чем Бог, то он отменил смертную казнь, последствием каких действий людей является суд над людьми, так как указаниями Бога они пренебрегают. В этом мы видим упомянутое в Библии падение в настоящее время. Так как убийц не истребляют, то в Германии, а также во многих других странах еженедельно погибают десятки невинных людей. А так как люди, в кавычках, лучше знают, чем Бог, то Он произвольно дает им идти без Христа через суд в смерть, потому что люди игнорируют речь Бога. То же самое будет с каждым человеком, который не слушает и не принимает Евангелие Божьей благодати. В заключение все эти люди погибнут в суде Божьего гнева. Все люди не имеют права на спасение, но на основании нашего желания и веры Господь Иисус оправдывает и спасает нас для вечной жизни. Поэтому очень важно и необходимо, чтобы дети Божьи всего мира усиленно молились за все правительства, чтобы Господь дал им мудрость свыше, чтобы они желали творить Божью волю, а не кажущуюся святость людей. Записанный в Слове Божьем принцип имеет и сегодня еще ту же силу. По третьему пункту – новая земля. Новая земля, о которой говорит апостол Петр, это та же самая наша планета, земля, но в тысячелетнем царстве. Она является прообразом совершенно новой земли, нового Божьего творения, о которой читаем в Откровении 21 стих 1. Но новая земля, о которой говорит апостол Петр, это тоже что-то новое. Хотя это будет та же планета Земля, на которой мы живем, но после суда Божьего гнева в конце 70-й седьмины Господь Иисус обновит, переделает ее, можно сказать, перепашет и сделает пригодной для жильцов тысячелетнего царства. Еще раз подчеркиваю, что Господь Иисус сотворит не новую землю, а переделает нашу старую планету Земля. Господь сотворит новую флору, новую фауну и новых людей в лице остатков 144 тысячи душ. При этом Господь Иисус использует сегодняшних грешных людей. В новом животном и растительном мире, которое сотворит Господь Иисус, будет содержаться божественная жизнь, так что животные и растительность не будут подчинены желаемому порядку сегодняшнего времени, а будут подчинены порядку тысячелетнего царства и будут совершенно иные. Животных не будут больше закалывать для пищи людям, но они будут резвиться на полях и в лесах, будут радоваться в том, что наступило Божье Царство, которое принесло мир, в котором будут наслаждаться жизнью, а не смертью. Об этом Святой Дух сообщает нам в Исаии 65, стих 25. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как волк, будет есть солому, а для змея прах будет пищею. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь. Единственное, что в тысячелетнем царстве люди будут есть из мяса, употреблять в пищу, так это рыба. Это очень интересно. Этот вывод мы можем сделать, исходя из сообщения из пророка Иезекииля, глава 47, где тоже говорится о тысячелетнем царстве. читая стихи с 8 по 10. И сказал мне: «Эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми, и всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и куда войдет этот поток, все будет живо там, и будут стоять подле него рыболовы, от Энгеди до Эглоима будут закидывать сети, рыба будет в своем виде, и, как в большом море, рыбы будет весьма много». В этом море имеется в виду сегодняшнее соленое или мертвое море в Израиле, в котором никакой жизни нет. Вода, вытекающая из-под порога храма, согласно Иезекииля 47 стих 1, впадает, согласно выше приведенного текста, в это соленое или мертвое море и оздоровит его воды. Мы все прекрасно знаем, что истинный Бог — это триединство: Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Эти три личности являются жизнедающими, но эти три личности не являются еще полным Богом. Полный Бог состоит из семи личностей. Это Божье совершенство. Недостающие здесь четыре личности мы находим в Откровении, глава 4, стихи 6 и 7. «И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола, и вокруг престола четыре живых существа, исполненных очей спереди и сзади. И первое живое существо было подобно льву, дикое животное, и второе живое существо подобно тельцу, домашнее животное, и третье живое существо имело лица, как человек, и четвертое живое существо подобно орлу летящему». Птицы, значит. Эти четыре живых существа относятся также к живому Богу и являются жизнезабирающими во время суда Божьего гнева, как мы познаем при дальнейшем чтении книги Откровения. Из выше приведенных стихов следует сделать вывод, что эти четыре живых существа имеют задание истреблять диких животных в лице льва, домашних животных в лице тельца, всех людей в лице человека и птиц в лице орла, что эти четыре живых существа имеют задание истреблять жизнь на земле, видно из Откровения 15, стих 7. И одно из четырех живых существ дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего вовеки. И далее в Откровении 16, стих 3, читаем: «Второй ангел из этих семи ангелов вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море». Следовательно, в морях и океанах вместе со всей одушевленной тварью погибла и всякая рыба. Я обращаю ваше внимание на этот факт, так как из Иезекииля 47, стихи 8 по 10, мы с вами познали, что в тысячелетнем царстве люди будут питаться всевозможными видами рыбы из оздоровленного мертвого моря и потока воды, исходящего из-под порога храма и впадающего в это море. На этой новой земле, в тысячелетнем царстве, господствовать и судить будет Господь Иисус, и народы Он будет пасти жезлом железным, как читаем в Откровении 2.27, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего». Смотрите также Откровение 12, стих 5 и глава 19, стих 15. Если мы здесь читаем, что Он будет пасти их жезлом железным, то это не значит, что Господь Иисус будет людей бить, но Он будет их пасти, Он будет их властью пасти, а под этой властью они будут мирно жить. Под защитой сильной Божьей руки, при Божьем порядке, им будет преподан этот порядок, который они до сегодняшнего дня не познали. Израиль до сих пор остался Иаковом. Порядок, которому не научились. Почему нет? Так как люди не хотели и не хотят подчиниться Слову Божьему. И в отношении указаний Господа о смертной казни, но при Божьем порядке Господь Иисус объяснит им все эти вопросы так, что все поймут, сколько времени они имеют на часах. С помощью железного жезла Он объяснит им Божий порядок и приведет к восприятию духовной пищи. Это значит, что в тысячелетнем царстве всевозможный суд будет находиться исключительно в руках Господа Иисуса, но не в руках людей. Завершением суда над людьми является Иисус согласно Откровению 20. В конце тысячелетнего царства сатана будет на короткое время еще раз отпущен, и ему удастся еще раз организовать восстание против Господа, о чем читаем в главе 20 Откровения, стихи 7 по 9. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань. Число их, как песок морской, и вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный, то есть Иерусалим. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. На этом сегодня приостановим эту тему, продолжим в следующий раз.